сегодня меня попросили дать передачу на текста, на текст три основы. Передача, которая есть у меня, она соответствует традиции Джананг. Существует большое количество разных передач, которые принадлежат к линии Джананг. Это учение я получила от Линга Римпаче, который, в свою очередь, получил это учение от Лабонки Римпаче. И есть еще один разряд учений, который представляет собой краткое описание биографии духовных наставников. Это учение я не получала от Линга Римпаче. Передача, которая есть у меня, она относится к традиции 100 учений Джананга. Несколько лет назад я подумал, что хорошо было бы напечатать этот текст, который вам сегодня раздали. И бывшие члены тибетского правительства в изгнании особенно попросили меня дать учение по этим текстам, по этому тексту «Три основы». Действительно, этот текст, который называется «Три основы», он представляет собой обращение к Авалокитешваре. Он касается практики взращивания обширной бодхичитты, сострадания, мудрости, постигающей пустоту. И здесь также есть один раздел, который описывает, каким образом тело можно использовать для накопления заслуг. Здесь также есть раздел, который касается переноса сознания. Практика, связанная с Бордо, промежуточным состоянием. В целом, это учение «Три основы» дал индийский ученый Митра Джоки тибетскому переводчику Джампи Пелу. Это учение действительно является всеохватывающим. И оно ближе к разделу учений чистого видения. Поскольку бывшие члены тибетского правительства попросили меня передать именно этот текст, то с него мы начнем. Однажды в местечке под названием Толку жил один духовный практик, которому приснилось. Как будто во сне кто-то сказал ему: почисти свой дом, вымой свой дом, потому что завтра к тебе придет Авалокитешвара. И каждый день этот человек очень тщательно подметал и мыл свою комнату. И его спрашивали, почему ты так поступаешь? И он отвечал, я жду Авалокитешвар. Люди стали испытывать сомнения, они думали, что он немножко не в себе. Вокруг него начали собираться люди. Этот великий автор этого текста, Миджоги, он получил особые достоинства с помощью проповеди Авалокитешвара. Миджоги был достаточно известным человеком, который собрал вокруг себя множество учеников. И этот йогин Миджоги, он решил посетить того человека, которого приснилось, что к нему придет Авалокитешвара. И тот человек попросил учения у Миджоги. Миджоги, который был йогином, он увидел, что этот человек является подходящим сосудом для того, чтобы даровать ему учение. И он дал ему учение, которое получило название «Три основы». Что это за три основы? Первое — это практика при жизни. Второе — практика на пороге смерти. Третье — практика в борду, в промежуточном состоянии. Это учение, которое сам учитель Миджоги практиковал, и которое он передал своему ученику, который был подходящим сосудом. Это учение является частью 100 учений Джанангпа. Представьте себе в огромном дворце, в храме Авалокитешвару. Представьте себе 1000 дверей, 1000 бут. Сердце слуг Хри. В соответствии с комментарием, на макушке находится ступа, которая создана из кристального белого материала. В ней находится Авалокитешвара. И еще 1000 Авалокитешвар у 1000 дверей. И в сердце слуг Шри и Бинду очень маленького размера. Сердце слуг А, вокруг которого манипадный хум, наполняющий ваше тело лучами нектара. В соответствии с учением второго Далай-ламы, на это учение нет ни устной передачи, ни комментариев, но я все-таки прочитаю этот текст. То, что мы передаем вам передали вам на английском языке, это коренной текст. Его святейшество более обширная форма текста с комментарием. Вначале этот текст открывается призыванием Авалокитешвары, и там содержатся такие слова, что ты, Авалокитешвара, проявляешься в самых разных аспектах. Ты единственное божество, которое является дорогим и любимым для всех живых существ всех трех миров. Учение, которое составляет суть всех сутры тантр, это учение, три основы. Это учение, которое показывает, каким образом практиковать, пока ты жив, пока ты на пороге смерти, пока ты пребываешь в промежуточном состоянии. Вначале коренной текст говорит: практикуй постоянно медитацию на божество при жизни. Практикуй инструкции по переносу сознания, когда ты на пороге смерти. Практикуй слияние во время промежуточного состояния. И больше всего практикуй неразрывность практики. Для того, чтобы обрести глубокое чувство уверенности, нужно постоянно практиковать сегодняшнего дня и впредь. Эта практика должна быть постоянной и непрерывной. Она должна быть подобна реке, которая снисходится со снежных вершин. Этот поток, который является стабильным и непрерывным, который течет так уверенно, так стремительно. Теперь первый момент этой практики. Практикуй постоянно медитацию на божество при жизни. В коренном тексте объясняется так: сохраняя памятование и бдительность, размышляя о непостоянстве и страдании, породи великое сострадание. В тексте говорится, что необходимо сохранять памятование о непостоянстве. В традиции Ламрим это учение относится к учениям, которые даны для людей малых и средних возможностей. В тексте «Три аспекта пути Лама Дзангапы» говорится, что необходимо размышлять о драгоценном человеческом рождении и о том, насколько редким является драгоценное человеческое рождение и насколько уязвимым оно является. Когда думаете об этом, можете достичь отречения от этой жизни. Когда вы размышляете о страданиях самсары и о карме, о том, что карма нерушима, мы можем побороть привязанность к последующим жизням. Во второй строчке говорится: с большой силой породите великое сострадание. Здесь говорится о том, что необходимо практиковать бодхичитту и следовать по пути бодхисат. Каким образом это делать? Мы зарождаем бодхичитту. С помощью метода семи причин и семи следствий, или же посредством практики замены себя на других. Помимо этих двух методов нет никакой бодхичитты, нет никакой техники, которая бы позволяла лучшим образом развивать бодхичитту. Третья строчка. Визуализируйте гуру на своей макушке и божество в сердце. Сейчас, когда вы решили достичь просветления ради счастья всех живых существ, все живые существа представляются нам равными. Все они хотят счастья, не желают страдания. И с сегодняшнего дня любым способом, всеми возможными методами мы порождаем в себе желание приносить пользу другим существам. Так спонтанно увеличивается наша заслуга. Что касается нас самих, то мы обретем счастье в этой жизни, счастье в следующих жизнях, то есть и кратковременное, и долговременное счастье будет для нас достижимо. То есть для нас необходимо приносить пользу другим существам. Это должно быть центральной темой нашей практики. Не достигнув полного просветления, невозможно в полной мере принести пользу другим. Поэтому нам необходимо бодхичитта. А для этого нам нужно призвать Авалокитешвару, Будду сострадания. Как мы делаем это? Мы визуализируем ступу, кристальную белую ступу на макушке головы. В центре Авалокитешвара у вас сердце. Представьте себе еще одного Авалокитешвару с одним лицом, с двумя руками. Представьте, что он держит четкий лотос. Также Авалокитешвару в радужном теле. На макушке ступа с еще дверьми, и у каждой двери тысяча будд благоприятных кальп. Что это значит, тысяча будд благоприятных кальп? Это означает, что в этой кальпе должно прийти тысяча будд. И поскольку мы связаны с этой кальпой, поскольку мы родились в этом месте, у нас есть особенная связь с этими тысячами будд, потому что именно поэтому нам имеет смысл представлять себе эти тысячи будд, благоприятные кальпы. Если вы хотите больше подробностей, представьте себе, что Будда Востока в форме Вайрачана, Будда Юга в форме Ратнасамбхавы, на Западе Амитабхи, на Севере Амогасидхи. Сердце. А в центре ступы, у вас на макушке головы, представляете себе Авалокитешвару четырьмя руками и одним лицом, а в сердце представляете себе еще одного Авалокитешвару, тоже четырьмя руками и одним лицом, который является не единым целым со своим, с вашим умом, неразрывно связан с вашим умом. Представьте себе, что у вас порождается огромная вера в Авалокитешвару, которую вы представили себе на макушке головы. И затем обратите к нему свои слова молитвы. Попросите его о том, чтобы все живые существа, которые являлись вашими матерями в той или иной жизни, и которые сегодня испытывают всевозможные страдания и мучения, попросите Авалокитешвару направить всех этих живых существ к полному просветлению. И подумайте о том, что в силу этой молитвы лучи света и нектар они спасают. нападают на ваше тело и наполняют ваше тело. Этот нектар через ваше тело опускается вниз. Сначала нектар опускается вниз в миры ада. И не только нектар, но также все ваши заслуги, все ваши добродетели. Даже эти заслуги и эти добродетели сейчас превращаются в нектар, который течет вниз в мир ада. Помогают существам, которые мучаются в аду, избавиться от страданий. Не только от страданий, но и от причин страданий. В некоторых комментариях вы можете увидеть упоминание о том, что благословение Гуру и Божеств получает особую силу с помощью этого нектара, нектара, который набрал в себя силу ваших заслуг. Этот нектар идет вниз существам ада. Вы думаете так, сначала вы устраняете неведение всех обитателей ада. Например, неведение, которое заставляет видеть непостоянное, постоянно, которое заставляет видеть страдания и счастье. Если вы сможете так поступать, это будет очень полезно. Вместо того, чтобы напрямую думать, что с помощью этого нектара устраняется страдание и причины страдания, лучше делать это постепенно. Сначала, потому что, поскольку нектар касается обитателей ада, мы думаем о том, что омраченные взгляды, например, наше представление о том, что зависимое является независимым, и постоянно является постоянным и так далее, все это устраняется, и под воздействием этого нектара существа ада превращаются в обитателей райских миров, и таким образом вы трансформируете ад в рай. И нектар затем наполняет мир голодных духов. И там происходит та же самая процедура. Таким образом, с помощью этого нектара мы трансформируем мир голодных духов в мир рая. Затем мы работаем с миром животных. Мы думаем о том, что животные способны обрести различающую мудрость и способны устранить извращенные и омраченные воззрения, способны породить бодхичитту, и таким образом они очищаются. В силу этой практики представляете себе, что все живые существа становятся обитателями рая, и все миры становятся райскими обителями. Эта медитация, которая приносит пользу другим живым существам. И когда вы проводите такие визуализации, затем вы должны начитывать мантру «Ом мани падме хум», шестислоговую мантру. Когда вы делаете это, поскольку вы добровольно получили посвящение Авалокитешвары, вы можете породить себя в образе одноликого четырехрукого Авалокитешвары. И Когда вы представляете себе себя в образе Авалокитешвары, представляете себе шестислоговую мантру в сердце. И когда вы подходите к завершению сессии, представьте себе, что шестислоговая мантра в вашем сердце излучает лучи света, изливается нектар и наполняет ваше тело. Затем вы представляете себе, что все живые существа, все эти миры живых существ растворяются в вас, а вы растворяетесь в Авалокитешваре. Авалокитешвара растворяется в слоге в вашем сердце. А он, в свою очередь, растворяется в пустоте, и вот так вы пребываете в пустоте. Еще раз. Сначала все внешние миры, растворяются в Авалокитешварах, в божественных существах, которые, в свою очередь, растворяются в вас. Затем Авалокитешвара у вас на макушке, который находится в ступе, он также растворяется. И вы начинаете раствориться сверху вниз. И снизу вверх. Этот процесс растворения похож на практику использования дхармакая на пути в контексте высшей йога-тантры. Очень похож на это. Кроме знаков, которые сопровождают эти процессы растворения. Слог, который находится в вашем пустоте, в вашем сердце, он тоже растворяется в пустоте. Когда мы думаем о том, что такое пустота, то здесь мы можем думать двумя способами. Первое, вы размышляете о том, что пустота — это ничто. Здесь нет никакого смысла думать таким образом. Мы думаем совсем по-другому. Здесь, в рамках этой медитации, мы используем процесс растворения для того, чтобы усилить наше переживание пустоты, постижение отсутствия независимой реальности. Существует два вида пустоты и пустота личности и пустота внешних явлений. Мы думаем о том, каким образом я представляется нам. Оно кажется нам таким прочным, таким независимо, неотъемлемо существующим. Вот так представляется нам от наше «я». Однако в реальности это совсем не так. «Я» — это то, что существует только на уровне ментальных ярлыков, которые мы накладываем на наше тело и наш ум. Когда мы говорим «это мой ум, мое тело», вы используете «я» в качестве основы для анализа. И таким образом присваиваете себе это тело и ум. Ваш ум выступает неким владельцем. Ваше «я» является владельцем тела и ума. Анализируйте, каким образом «я» представляется вам. Оно кажется таким прочным, твердым, таким нерушимым, конкретным. Оно представляется нам владельцем нашего ума и нашего тела. Таким образом, я существовала с изначальных времен. Она всегда маскировалась под нечто независимо существующее. В некоторых текстах, в частности, тексте Гендон Гьяца, во второй Далай-Лама был человеком, который реализовал пустоту, когда ему было всего 2 года. Он мог созерцать божеств. Он видел божеств и начал составлять отличные тексты. В то время он был еще совсем маленьким ребенком. Он уже говорил: у меня есть монастырь, этот монастырь Ташелампо, я хочу туда поехать. Его способности к поэзии были поистине удивительными. С самого раннего детства он обладал высоким уровнем реализации пути. Он опирался на учение Нарсан Кьяцу. Возможно, эти 2 человека были связаны узами, отношениями, которые связывают учителя и ученика. И вот Тарду Далама говорил: когда мы смотрим на колонну, колонна кажется нам такой прочной, такой твердой. Но на самом деле это всего лишь дерево, кусок дерева. И мы накладываем на него свой ярлык, мы начинаем называть его колонной. А в действительности не существует какой бы то ни было объективно существующей колонны. Эта колонна, которая представляется нам такой твердой, существует лишь на уровне ментального обозначения. И через этот ментальный ярлык мы начинаем ощущать в этом куске дерева колонну. Мы наложили этот ярлык колонна на кусок дерева, и теперь рассуждаем о нем как о колонне. Или, например, представим себе ребенка, которого зовут Таши. Этот ребенок на самом деле не являлся Таши с самого начала. Он стал Таши только потому, что кто-то его так назвал. Кто-то приклеил к нему ярлык Таши. Если бы этот ребенок был Таши с самого начала, тогда не нужно было бы никому придумывать ему имя Таши. Каждый, кто посмотрел бы на этого ребенка, осознавал, что перед ним Таши. Но этого не происходит. Когда вы думаете о самом себе, ни одна из совокупностей тела, речи, не являются умом, не являются я. Совокупностью также не является я. Но при этом мы полностью не отвергаем какое бы то ни было существование «я», потому что если мы полностью отметаем «я», тогда невозможно нирвана и так далее. Поэтому нам нужно «я», которое позволит нам рассуждать о самсаре и нирване. Все, что мы видим в самсаре и нирване, все это существует таким образом, что мы не можем обнаружить это существование патологического анализа. Это всего лишь ментальное обозначение. Только если у человека чистое сознание, мы можем говорить о нирване. Если нет человека, который обладает чистым сознанием, концепция нирваны не может существовать. Все это показывает, что я — это то, что невозможно отрицать. Но все того, что мы не способны выявить существование явления объективно со своей стороны, то единственная альтернатива, которая нам остается, это признать существование этих объектов на уровне субъективного ума. Чен Лапсан Шуки в своем тексте о цеплянии за реальное существование говорил о том, что если вы будете отвергать подлинное независимое существование объектов, то это поможет вам быть победителем из борьбы с обращающими эмоциями. Когда мы смотрим, каким образом «я» представляется нам, мы видим, что «я» кажется нам таким твердым, таким точно независимо существующим. Но когда мы проводим анализ, то мы понимаем, что такого «я» нет. И когда мы приходим к этому выводу, мы понимаем, что «я» не существует таким образом, каким оно мне представляется. «Я» существует только на уровне ментальных обозначений. Далее, другой довод. Если бы я существовала на самом деле, оно должно было бы быть либо унитарным, единым, либо оно должно было бы носить множественный характер. Но мы не можем обнаружить «я» ни в первом, ни во втором аспекте. Как говорилось в тексте Нагарджуны «Драгоценная гирлянда», «я» не является элементом огня, воды, воздуха и так далее. «Я» не является сознанием. Таким образом, «я» невозможно обнаружить. Если «я» невозможно обнаружить, то эти элементы, которые также составлены из разных частичек, они также не могут быть выявлены реально существующими в процессе логического анализа. И поскольку нет ничего, что существовало бы объективно, независимо, остается один только вывод, что все это существует только на уровне ментальных обозначений. Все, что предстает перед нашим умом, кажется нам реально объективно существующим. Но когда мы проводим подобный анализ, мы приходим к глубокому пониманию того факта, что все эти явления не обладают независимым существованием. Например, предположим, что мы испытываем страх. Это говорит о том, что у вас очень сильное чувство «я», за которое вы цепляетесь. Это цепляние за свое «я», когда вы находитесь под влиянием страха, это не есть тонкое цепляние за независимое существование. Когда вещи представляются перед нашим сознанием, они кажутся нам независимо существующими. Вот тут мы должны проявить анализ для того, чтобы прийти к выводу, что вещи существуют совсем не так, как нам кажется. Когда мы выходим из медитации, тогда, несмотря на то, что явления, окружающие нас предметы, кажутся нам реально существующими, в силу того, что мы приучили себя к такому восприятие, но в силу того, что мы только что занимались медитацией, вы сохраняете памятование о том, что несмотря на то, что нам кажется, что вещи существуют независимо, все-таки это не так. Вот такую практику мы должны исполнять, пока мы еще живы. Если мы придерживаемся этой практики, тогда нет необходимости в больших разнообразных ритуалах. Достаточно проделывать эту практику и размышлять о пустоте и так далее. Вторая практика называется передача или перенос сознания. Сердечная практика во время смерти, на пороге смерти. Отдавая свое тело, говорится в коренном тексте, Отбросьте все мысли о том, кто зависит от вас. Когда мы говорим «отбросив тело», здесь имеется в виду практика щедрости, когда вы, расставаясь своим телом отдаете его другим существам. Комментарий Гиндун Нагьяца. Эта практика описывается как принадлежащая ко второй части, ко второму пункту. Перенос сознания на пороге смерти. Для того, чтобы достичь успеха в этой практике, вам необходимо отбросить цепляние за окружающий вас мир. Вам необходимо устранить препятствия. И чтобы устранить препятствия, нужно испытывать непривязанность к этому телу. Нужно избавиться от привязанности к нему. В первой строчке говорится, отдав свое тело, здесь имеется в виду, что вы дарите свое тело в пользу заслуг, и тем самым накапливаете большие заслуги. Часть этой практики, вначале вы представляете себя Авалокитешвару, которого окружают все Будды и Бодхисаттвы, герои, героини практики Дхармы. Затем вы представляете себе, что ваш гуру поседает на троне, и он неразрывно связан, неотделим от Авалокитешвары. Затем представьте себе, что на одной части трона, с одной стороны от трона находятся те духи, которые являются вашими должниками. Также представьте себе всех живых существ, включая ваших добрых родителей. И как вы начинаете здесь накапливать заслуги? Думайте о том, что с безначальных времен я рождался неоднократно. И я так часто рождался человеком. Но ни в одном из этих случаев мне не удавалось хорошо практиковать дхарму. И как говорится в тексте Шантидевы, в силу моей привязанности к этому телу, я совершал лишь негативное. Но сегодня пришло время, когда мне нужно отвергнуть привязанность к этому телу. Мне необходимо подарить это тело другим. Представьте себе, что ваш ум уходит из вашего старого тела. И затем попросите Авалокитешвару и вашего гуру. Скажите ему, это тело, старое тело, которое я вижу на расстоянии, уже на расстоянии, я отдаю его. И поскольку вы обращаетесь к Авалокитешваре, Авалокитешвара говорит «Ом Ахум», и таким образом благословляет это тело. И это тело трансформируется в очень вкусную еду и так далее, напитки и так далее. Нет, из сердца божества Авалокитешвары проявляются дакини, которые держат закругленный нож. Затем представьте себе, что эти дакини, они отрезают голову у вашего старого тела. И кладут ее на три камня. Которые используют для разведения огня и приготовления пищи. Затем представьте себе, что другие дакини разрезают это тело на маленькие куски. И затем все это благословляется с помощью слогов Ом Ахум, которые произносятся. И затем кости и плоть трансформируются в изначальную помощь, трансформируются в пищу с помощью изначальной мудрости. Затем представляете себе, что вы подносите все это Авалокитешваре, всем живым существам и тем духам, которые являются вашими должниками. Представьте себе, что все живые существа удовлетворяются, насыщаются этой амброзией, этой пищей. Представьте себе, что в дальнейшем вы медитируете о пустоте. Здесь самое главное — испытывать непривязанность к тем, кто полагается на вас, то есть к вашим родственникам. И именно о них идет речь во второй строчке, где говорится «оставь все помыслы о том, кто зависит от тебя». Думайте так, я родился один, и во время смерти я также уйду один. Никто не сможет пойти вместе со мной. Такова реальность. Пока вы еще живы, когда вы находитесь на пороге смерти, думайте о том, что вы собираетесь отсечь свою привязанность ко всем родственникам, ко всем, кто от вас зависит. В третьей строчке говорится, с помощью практики цилиндрических лучей света отправьте себя в мир Тушита. Здесь говорится о переносе сознания. Мы посвящаем все свои заслуги рождению в том или ином чистом мире. Обычно мы читаем такие молитвы. Пусть силой этих молитв я смогу всегда рождаться там, где рождается мой духовный учитель. Или там, где родится мой духовный учитель, пусть и я обрету там рождение. Приучите себя к этой мысли. Думайте так, пусть, находясь у ног духовного наставника, мы сможем изучить буддийскую дхарму, и пусть моя практика будет успешной. Таким образом, всю свою заслугу вы посвящаете тому, чтобы родиться в том месте, где родится ваш духовный наставник. Итак, как же нам провести это в перенос сознания? Представьте себе рай Тушита, чистую страну Тушита, где пребывает Будда Майтрея. Где он дает учения, где он дает лекции. Представьте себе, трон, который поддерживают львы. На этом троне восседает Будда Майтрея. Чистой стороне Тушита. Его окружают арии Бодхисаттвы. И Будда Майтрея дает им свои поучения. И вы возносите искреннюю молитву, искреннюю просьбу, обращенную к Майтрее. Пожалуйста, говорите вы. Наставляй меня должным образом. И представьте себе, что из сердца Майтреи излучается некая цилиндрическая трубка, сделанная из света. И она достигает макушки вашей головы. Представьте себе маленького Авалокитешвару в вашем сердце, который обладает природой вашего ума. Затем представьте себе, что ваш ум в аспекте Авалокитешвары, который находится в вашем сердце, он втягивается в эту цилиндрическую трубку, сделанную из лучей света. Когда вы смотрите снизу вверх в эту трубку, вы можете видеть эти золотистые лучи сердца Майтрея. И думайте так: я очень хочу слить свой ум с умом Майтрея. Затем представляйте себе, что из-за этого огромного желания луч в виде крючка очень быстро и очень мощно опускается вниз. Он захватывает вас и начинает тянуть вас прямо в сердце Майтрея. Так вы сливаетесь с умом Майтрея. Вы остаетесь там какое-то время. И потом появляетесь как ученик Майтрея, который сидит у его ног и получает учение. Вот так мы должны визуализировать, когда мы находимся на пороге смерти. Прежде всего, необходимо отсечь привязанность ко всем мирским заботам, к своим родственникам и так далее. Сначала представьте себе Авалокитешвару на макушке головы, затем еще один появляется в вашем сердце, который обладает природой вашего ума. Потом вы думаете: я хочу, чтобы я в форме этого маленького Авалокитешвары в сердце он слился с Авалокитешварой на макушке головы. Если вы сделаете так, то это будет еще проще. В комментариях говорится, что лучи, которые имеют форму крючка, они проходят через эту трубку. Они действительно обладают этот крючок обладает силой затащить вас в сердце, в ум Майтрей. Это происходит очень быстро. Он захватывает Авалокитешвару, который находится у вас в сердце, и втягивает его в ум Майтрея. И третья часть называется слияние. Сердечная практика состояния бордо, промежуточного состояния. Когда вы находитесь в бордо, промежуточном состоянии, вам нужно очень хорошо знать, что сейчас вы в бордо. Например, когда вы спите, вы должны добиться осознавания, что сейчас вам снится сон. Как вам научиться осознанию во сне? Одна из техник писать на стенах дома, который вам снится, это сон, это сон. Чтобы осознавать, что вы в состоянии. Для того, чтобы осознавать, что вы находитесь в состоянии бордо, рекомендуется написать на стенах своего дома: «Я нахожусь в состоянии бордо», и таким образом приучить себя к этой мысли. В конце каждого труда автор указывает свое имя в поэтической форме. В коренном тексте говорится в отношении третьего пункта практики в состоянии бордо. Зная, что ты находишься в состоянии бордо, трансформируй внешнее, внутреннее и тайное. Здесь говорится о том, что нам необходимо помнить о том, что сейчас вы находитесь в бордо. Когда вы попадаете в это состояние, вам нужно его осознать. И вы должны быть способны трансформировать, как говорится в тексте, внешнее, внутреннее и тайное. Думайте о том, что весь внешний мир, в котором вы пребываете, это божественная обитель, божественная обитель высших существ. Представляете себе, что все существа, которых вы видите, являются божественными существами. Так пытайтесь на них смотреть. Это то, что касается трансформации внутреннего. И, наконец, трансформация тайного. Здесь вы думаете о том, что хотя все эти живые существа, все эти явления кажутся вам прочными и неразрывно существующими, на самом деле они не обладают независимой природой. Далее в тексте говорится, с помощью йоги, с помощью основополагающей йоги пустоты и сострадания, мудрые соединяют себя со следующими жизнями. Испытав огромное сострадание, пожелайте помочь всем живым существам, и таким образом вы обретете рождение, которое позволит вам помогать всем живым существам. Поэтому в последней строчке, поэтому по завершении текста содержится еще одна часть, которая называется «Дополнительное замечание об основополагающем воззрении медитации и поведении». Этот текст был составлен индийским учителем Митра Джоги, который дал это учение переводчику Джампо Пео. Этот текст завершается следующими словами. Такова инструкция, которая преподана высокоорганизованному йогину. Это учение попросил ли у меня бывший член тибетского правительства, который сейчас находится в отставке. Я сам уже наполовину в отставке на протяжении последних 5 лет. Нам необходимо практиковать дхарму с большим счастьем. Если вы будете испытывать счастье, практикуя дхарму, на протяжении всей жизни, потому что иначе будет происходить следующим образом. На протяжении всей жизни, пока вы молоды, вы будете идти на поводу своих омрачающих эмоций. А потом, когда наступит время ухода из жизни, вы будете испытывать огромное разочарование. Если вы являетесь верующим человеком, пока вы являетесь молодым человеком, вы должны извлечь наибольшую пользу из вашей жизни. Тогда на пороге своей смерти вы будете чувствовать огромную радость и будете практиковать дхарму еще более упорно. Вот почему в этом контексте этот текст «Три основы» имеет большое значение. Он имеет большое значение даже для тех, кто никогда не слышал о практике переноса сознания. Я подумал, что этот текст принесет большую пользу, и потому решил дать вам передачу на этот текст. Мы продолжим Бадхичари Аватару.
Вот, бы все вода, денег кого-то сами, деньги же не выбирают. Я бы дал предложение, сейчас не для таких. Все деньги, да, что должны, на фирму выдали на новое ясное. Полного отдали, рассчитала, чтобы все стало, да, зачем. Я не знаю, на ответ, да, все институт, юния, ялась.
Сутра сердца говорится, все, даже пять совокупностей, не обладают независимым существованием. Поэтому убедите себя в том, что ваши члены тела, нос, глаз и так далее, не обладают независимым существованием. И, а также в том, что источником страданий служит цепляние за независимое существование всех этих объектов, а высшим противоядием против страданий является постижение тонких уровней бессамостности. В сутре о мудрости Будда перечислил всевозможные явления. И затем в огромных подробностях и деталях он объяснял отсутствие независимого существования каждого из этих разделов явлений. Это было необходимо для того, чтобы укрепиться в постижении бессамостности. Читая этот текст, мы можем понять, насколько глубокой является концепция об отсутствии независимого существования. Читаматра говорит, что нет никакой внешней реальности за пределами ума. Они говорят, что нет ничего, кроме ума. Все то, что предстает перед нашими глазами, это всего лишь некие образы. Увиденное, услышанное, познанное умом не опровергается нами, однако необходимо отвести мышление об их подлинном существовании, ибо в них источник страданий. Вы полагаете, что иллюзия не отлична от ума, даже время отлично от него, но если она реальна, как может она не отличаться от ума? А если не отлична от него, как может она существовать? Сутмадхьямика отрицает воззрение Читаматры. Сутмадхьямики говорят, что если вы не можете утверждать, что объект не является единым и не является отличным, тогда получается, что и ум подобен иллюзии. 27. Хотя иллюзия не существует в реальности, ее можно видеть. Также и со зрящим умом. Самсара имеет опору в реальности, а иначе она была бы подобна пространству. С точки зрения Читаматры, если объект является ментальным обозначением, должна быть некая основа для этого обозначения, которая не является всего лишь ментальным ярлыком. Например, самсара. Мы можем говорить, что это ментальный ярлык. С точки зрения этой школы, у самсары должна быть какая-то основа в реальном, какая-то опора. то есть должно быть нечто, что существует реально. Но если нечто существует реально, тогда нет никакой возможности для изменения этого объекта. Двадцать восемь. Как может нечто несуществующее реально обрести действенность, найдя опору в реальном? Ведь ты утверждаешь, что ум не связан с реальными объектами и одинок. Здесь мы отвергаем подобные представления. И Мадхьянаки говорят об изъянах в представлениях читтамадры. Какой смысл, говорят они, думать, что ум независим? Например, маг, который создает, скажем, магически созданную женщину, эта женщина, хотя она и не обладает реальным существованием, все-таки кто-то может обрести, может преисполниться желанием к этой женщине, несмотря на то, что она является всего лишь порождением мага. То же самое и с нашим обыденным умом. Несмотря на то, что он наши окружающий наш мир не существует реально, мы все-таки можем испытывать разнообразные чувства по отношению к нему. Когда мы говорим об иллюзорном существовании мира, мы имеем в виду, что ничто не существует реально, независимо друг от друга. Если мы понимаем, что все является всего лишь иллюзией, то есть не обладает независимым существованием, таким образом мы можем положить конец омрачениям, которые мы испытываем. В 9 стихе говорится, если бы ум не был связан с постигаемым, тогда бы все существа были тадхагатами. Что толку тогда было бы воображать, что существует только ум? Небуддийские школы, они считают, что есть внутреннее «я», которое полностью отлично от совокупности. Когда ваше понимание становится более утонченным, когда вы глубже понимаете самостность, что концепция, которая признается всеми школами философской мысли буддизма, то вы непременно придете к выводу, что «я» — это также не что иное, как всего лишь ментальное обозначение, наложенное нами на совокупности. Когда мы начинаем понимать отсутствие независимой реальности, вы перестаете цепляться за нее. Однако в этот момент вы по-прежнему можете сохранять цепляние за «я» как нечто существующее на внешнем уровне. Но когда вы углубляетесь в своем постижении пустоты, вы приходите к выводу, что нет никакой внешней реальности. Вы допускаете реальное существование каких-то внутренних явлений, например, ума. И вот вы дальше углубляетесь в своем анализе. Вы начинаете понимать, что все эти явления и предметы не существуют объективно.
Mm-hmm.
Вы понимаете, на логическом уровне, но тем не менее цепляние за них как реально существующие может сохраняться. Но затем вы подходите к самому глубинному уровню постижения. Это тот уровень, на котором отсекаются всевозможные омраченные, искаженные взгляды. Тогда переживание пустоты является таким живым. И когда вы восходите на этот уровень, омраченные, искаженные взгляды уже не могут проявиться. Какой мы можем сделать здесь вывод? Хотя мы смогли справиться с грубыми уровнями цепляния за самосущее существование, все-таки у нас еще остаются более тонкие уровни цепляния за самосущее существование. И только когда мы победили тонкие уровни цепляния за самосущее существование, вы можете полностью искоренить омраченные взгляды. Тогда абсолютно все уровни цепляния отсекаются. Вы начинаете видеть, что все существует только на основе ментальных ярлыков. Это означает, что даже пустота сама по себе также является ментальным обозначением. Она также не обладает независимой природой, самосущим существованием. В тексте Нагарджуны 60 доводов говорится: если вы допускаете существование объективной реальности, у вас мгновенно возникает цепляние, привязанность и всевозможные омрачения. Довольно сложная задача состоит в том, чтобы после того, как вы признали отсутствие независимого самосущего существования, все-таки продолжать осознавать явления на их функциональном уровне. Вот это очень большая, серьезная задача. Хотя очень трудно ее выполнить, но поскольку в этом состоит суть учения школы Мадхьямики, вы должны говорить о том, что внешний мир существует на функциональном уровне, несмотря на то, что он не обладает самосущим существованием. Бодхисаттва по имени постоянно плачущий. Что вот этих всех ламаджанкапов, который был заставлен не им, а другим буддийским.
Это
Рама Тангапа говорил еще в одном из своих текстов. В какой-то момент вы должны достичь гармонии между переживанием пустоты и взаимозависимым возникновением. Это то, что Лама Цзанкапа объяснял во второй части своей жизни. В первой части своей жизни Лама Цзанкапа давал несколько иное объяснение своему ученику, когда он говорил, что взаимозависимое возникновение преподается только для того, чтобы победить страх в ученике, идущем по пути. Даже если мы признаем, что все подобно иллюзии, разве это избавит нас от клеш? Ведь страсть к иллюзорной женщине может возникнуть даже сотворившим ее чародей. Такой чародей не искоренил в себе склонность к порождению клеш в отношении объектов зрения. Поэтому, когда он видит иллюзорную женщину, его склонность к восприятию ее пустоты слаба. Благодаря взращиванию тенденции к восприятию пустоты, склонность воспринимать бытие как истинную реальность исчезает. А вследствие упражнения в мысли «ничто не существует», исчезнет и тенденция к восприятию пустоты. Если мы можем хорошо разобраться в том, что такое пустота, отсутствие самосущего существования явлений, если мы добавим к этому практики шесть совершенств, то тогда постепенно мы сможем избавиться не только от омрачений, но также от тонких пятен. В частности, когнитивного омрачения, которое мешает нам получить полное просветление. Это краткий вывод. Если утверждается, что явления не обладают подлинным бытием, значит их невозможно постичь. Как тогда небытие, лишенное опоры, может предстать перед умом? Перед умом не предстает небытие и не небытие, а поскольку нет иной возможности, ум, лишенный объектов, достигает глубокого умиротворения. Как драгоценности древа, исполняющие желание, осуществляют чаяние существ, так и победители приходят в этот мир благодаря молитвам ведомых. Даже многие годы спустя после смерти заклинателя змей, столб, возведенный и освященный, им продолжает останавливать действие ядов. Поэтому столб тела победителя, возведенный совершенными деяниями Бодхисаттвы, продолжает исполнять любые задачи, даже после того, как Бодхисаттва ушел в нирвану. Как может принести плоды почитания того, что лишено сознания? Согласно наставлениям, почитание пребывающего в самсаре и ушедшего в нирвану приносит равные плоды. Здесь снова приводится диспут между представителями школы Мадхьямика и представителями более низших школ, которые утверждают, что для достижения просветления нет необходимости достигать постижения пустоты. В то время как представители школы Мадхьямики говорят, что это необходимо даже для освобождения, не говоря уже о полном просветлении. Согласно Писаниям, плоды почитания существуют, будь то с относительной или высшей точки зрения, а потому поклонение иллюзорному Будде приносит те же плоды, что и почитание подлинно существующего. Понимание четырех благородных истин приводит к освобождению. Зачем же постигать пустоту? Согласно Писаниям, без этого невозможно достичь пробуждения. Мадхьямики отрицают представления представителей низших школ философской мысли, указывая на что даже в учениях Будды можно найти положения, опровергающие их позиции. Махаяна... Махаяна не является подлинным учением. Каким же образом ты обосновываешь подлинность своих текстов? Их подлинность признана нами обоими. Значит, первоначально они не были подлинными для тебя. В соответствии с сутрами Махаяны, считается, что эти сутры были даны Майтреи, Манчурши, потом Нагарджуни и так далее. Низшие школы говорят, что школа Махаяна не является подлинным учением. Ответ 42. Те основания, согласно которым ты доверяешь своей традиции, можно применить и к Махаяне. К тому же, если учение считается подлинным лишь на том основании, что оно признано двумя сторонами, тогда и веды, и подобные учения также будут подлинными. Для того, чтобы победить омрачение, если у нас нет подлинного постижения пустоты, как оно объясняется, в Махаяне, тогда мы не достигнем результата, потому что концепция прекращения страданий — это то, что в полной мере объясняется именно в учении Махаяны, в сутрах Махаяны. И что целиком и полностью не объясняется в Хинаяне, в сутрах Хинаяны. Те основания, согласно которым ты доверяешь своей традиции, можно применить и к Махаяне. К тому же, если учение считается подлинным лишь на том основании, что оно признано двумя сторонами, тогда веды и подобные учения также будут подлинными. Тема махаянского учения заключается в том, чтобы принести два вида блага. Достичь освобождения и достичь полного просветления. Например, если вы будете говорить, что Будда преподал только то учение, как достичь освобождения, и он не преподавал то, как достичь состояния Будды, если вы будете так утверждать, то это будет чрезвычайно странно и недопустимо. А если вы скажете, что Будда преподавал только бессамостность личности, но не преподавал бессамостность, тонкую бессамостность явлений, это тоже будет неправильно. Потому что если мы сравним по тонкости эти две концепции, бессамостность личности и тонкую бессамостность явлений, то тонкая бессамостность явлений — это, конечно, более глубокая концепция. Если кто-то и знал Будду, так это великие индийские учителя. Индийские учителя прошлого Нагарджуна, первого века и так далее, они знали о Будде больше, чем современные исследователи. Нагарджуна поэтому знал об Индии гораздо больше, чем современные ученые Запада. К тому же Нагарджуна родился на Земле через 300 лет после Будды всего лишь, в то время как современные ученые, они пришли на эту землю через 2 с лишним тысячелетия после прихода Будды. С этой точки зрения мы можем с уверенностью сказать, что Нагарджуна знал гораздо больше о Будде, о Будде Шакьямуни и так далее. С другой стороны, если бы Нагарджуна был глупым человеком, если бы он был человеком, у которого были бы не слишком развиты умственные способности, Если бы он следовал инструкциям, не прибегая к анализу, это было бы одно положение вещей. Но в действительности Нагарджуна обладал колоссальными умственными способностями. Он обладал огромной различающей способностью. Эта различающая способность была проявлена в нем очень сильно. Если бы учение учение Махаяны не соответствовали намерениям Будды, Нагарджуна мог бы это увидеть. Можно, конечно, привести другой довод. Пусть у Нагарджуны есть все эти качества, но, тем не менее, возможно, он говорит неправду. Нет, Нагарджуна являлся чистым монахом, который всегда воздерживался от негативных деяний, который не допускал лжи. И поскольку Будда Шакьямуни обладал четырьмя телами, соответственно, он мог проявлять себя в разных формах. Он мог давать свои учения в обычной форме обычным людям, но он также мог давать совершенно особенные учения тем людям, которые обладают воззрениями, превосходящими представления обычных людей. Если мы отвергаем различные махаянские учения, то мы можем утверждать, что качество, которое называется 37 видов гармонии, ее должно быть достаточно для того, чтобы прийти к духовному просветлению. Но на самом деле этой практики недостаточно. Нам нужны также 6 совершенств. Нам также необходимы практики уравнивания себя и других и так далее, для того, чтобы прийти к полному просветлению. Поэтому учения, которые содержатся в сутрах Махаяны, являются подлинными учениями. Еще один момент, о котором стоит подумать. Если бы жизнь Будды Шакьямуни была именно так, как это объясняется в сутрах Хинаяны, то это вызывает большие сомнения, потому что согласно традиции Хинаяны, он преподавал всего лишь 40 лет после того, как он достиг просветления. Почему это вызывает сомнения? Подумайте о том, что Будда Шакьямуни до достижения просветления накапливал заслуги на протяжении 3 бесконечных кальп. Так, причина является такой огромной, такой обширной. Но результатом, согласно хинаянским сутрам, является всего лишь 40 лет, на протяжении которых он давал свои учения ученикам. Стоило ли тогда претерпевать такие огромные трудности на протяжении трех бесконечных кальп, если потом ты получаешь возможность учить только 40 лет. Это заставляет нас признать концепцию четырех тел, потому что концепция четырех кай, четырех тел объясняет, что та польза, которую принес Будда после достижения просветления, была гораздо обширнее. Если ты утверждаешь, что Махаяна не является подлинной, поскольку содержит противоречие, тогда отвергни писание своей традиции. Ведь они оспариваются иноверцами, отдельной частью и его последователями и противниками. Если вы считаете словом Будды все изречения, которые согласуются с сутрами, тогда почему вы не почитаете Махаяну, которая во многом подобна вашему слову? Существует два вида привязанности. Привязанность за независимость существования личности и независимость существования внешних явлений. Низшие школы говорят, что необходимо сохранить неведение, которое заставляет нас цепляться за самосущность существования личности. Этого достаточно. Вовсе не нужно устранять неведение, которое цепляется за независимость существования явлений. Они утверждают, что этого одного достаточно для того, чтобы достичь нирваны. Нет нужды бороться с неведением, которое цепляется за независимое существование внешних объектов. Школа Мадхьяника говорит здесь, если вы не сможете устранить цепляние за какие бы то формы, цепляние за самосуществование, освобождение от самсары невозможно. Вы ведь называете весь махаянский канон ущербным на том основании, что одна из его частей неприемлема. Почему бы тогда не считать весь канон словом Будды на том основании, что одна из его частей подобна сутрам? Мы разве мыслим не принимать учения, глубины которых не могут постичь, даже такие как Махакашьяпа, лишь потому что тебе не под силу понять. Наставление — суть, корень монашества, но трудно быть истинным монахом. Затем ума уже находит опору в активной реальности, чтобы достичь нирваны. Согласно Чандракирте, есть разница. Есть разница между бессамостностью личности и бессамостностью внешних объектов. Здесь всего лишь есть различия в объектах. В одном случае объект это я, а в другом случае объект это внешние объекты, говорит Чандракирти. Сердце Нагарджуны, драгоценная гирлянда, говорится, что если мы не победим цепляние за независимое существование явлений, вы не можете отсечь цепляние за независимое существование своего «я». Только если вы избавляетесь от цепляния за независимое существование явлений, тогда все прочие изъяны могут быть устранены. Не
改善的程度是在降下去是吧？改善的程度是在降下去，程度你要
весь одна сутра, в которой говорится.
你要把它做好些，程度是在降下去，人的信心，我们的我们梦里就有关系，这程度。
Что необходимо понять бессовестность явлений. Шри Кирти говорил, что это особое указание для шраваков и пратикабут, потому что им необходимо знать о том, что без постижения, без самостности явлений, невозможно прийти к просветлению. В следующей строчке говорится, даже Бодхисаттва должен понять это. Вот в этом слове даже Бодхисаттва содержится указание на то, что первые строки относятся именно к шравакам и пратикабуддам. Что им, для того, чтобы прийти к просветлению, необходимо принять концепцию бессамостности явлений. Это цепляние может быть двух типов. Цепляние за субъект, то есть за наше «я», постигающее «я», и цепляние за объект, то есть за явление. Поэтому для того, чтобы достичь результата, нам необходимо два вида мудрости. Мудрость, которая бы помогла нам постичь пустотную природу своего «я» и пустотную природу внешних явлений. Бодхисаттва первого уровня, хотя они не могут соперничать с шраваками и пратикабуддами в мудрости, однако, если мы сравним их в применении искусственных средств, то мы увидим, что бодхисаттва первого уровня, конечно, превосходит шраваков и пратикабудд. И еще один момент. Если человек способен постичь бессамостность явлений, то такой человек получает право. Постичь бессамостность личности. Когда мы говорим о бессамостности личности, то здесь можно выделить две категории. Первая концепция низшей школы, вторая концепция высшей школы. Цепляние за самосущее существование личности с точки зрения низших школ – это очень грубая концепция, если мы сравним. Сравним, как эта концепция преподана в высших школах. Мадхьямаки отвергают положение низшей школы философской мысли, и они говорят, практики, которые следуют вашим школам, пусть у них нет омрачающих эмоций, пусть они могут их отсечь. Омрачающие эмоции, которые берут начало в независимо существующем «я», все равно у таких людей могут возникать тонкие омрачающие эмоции, которые возникают при цеплянии за самосуществование внешних явлений. Ты говоришь, что освобождение достигается вследствие искоренения клеш. Вот тогда оно должно наступать немедленно после этого. Однако очевидно, что сила кармы распространяется на тех, кто свободен от клеш. Субтитры создавал DimaTorzok
엔진 마음으로 봐도 엔진 마음은 너무 사각사각입니다. 이래 이래 이러잖아요. 엔진 차분해 뽀냐기 밤에 차분도 아무래 봐도
Ахьяныки говорят Архатам, хотя вы считаете, что вы смотрели низшую школу философской мысли, хотя вы утверждаете, что Архаты достигли полного избавления от обращающих эмоций, это не совсем так. Достоверно известно, что если нет жажды, нет привязанности к цепи перерождений. Разве не может жажда, подобно неведению, существовать в уме, лишенном клеш? Существует два типа шаваков и практикабот. Те, которые придерживаются Мадхьянаки, и те, кто придерживаются низших школ. Практикабуды и шаваки, которые следуют философии низших школ. Пусть даже они достигают освобождения от грубых уровней, омрачающих эмоций, они все же не могут достичь нирваны, поскольку для этого необходимо признать концепцию пустоты, как она преподается в высших школах философской мысли, в частности, Мадхьямике. Сутра Хинаяны преподается учение Мадхьямики о пустотности, но это очень краткое изложение. В то время как в сутрах Махаяны эта концепция излагается очень детально, очень подробно. Ум, не осознавший пустоту, сначала находится в связанном состоянии, а затем снова проявляется, как это происходит в случае бессознательного самадхи, поэтому необходимо созерцать пустоту. Способность бодхисаттвы оставаться в самсаре ради тех, кто страдает из-за омраченности, достигается благодаря освобождению от привязанности и страха. Таков плод реализации пустоты. Возвращаемся к 6-му стиху. И разве мыслимо не принимать течение, глубины которых не могут спасти даже так, как Махакашьяпа, лишь потому, что тебе не под силу понять? В сущности, срединного пути правого веки говорится, если человек выйдет из яда самсары, то это перестает быть самсарой. Потому что в этот момент человек переживает огромное сострадание. Человек, переживающий великое сострадание, не попадется на уловку поиска личного освобождения. Поэтому бодхисаттвы с радостью добровольно остаются в самсаре ради счастья всех живых существ, но при этом их не загрязняют пятна самсары. И поскольку они испытывают колоссальное сострадание ко всем живым существам, они не могут допустить ухода в нирвану, поиска освобождения для себя одного. Способность бодхисаттвы оставаться в самсаре ради тех, кто страдает из-за омраченности, достигается благодаря освобождению от привязанности и страха. Таков плод реализации пустоты. Способность бодхисаттвы оставаться в самсаре осуществляется благодаря постижению пустоты. Необходимо постичь пустоту, и это очень важно. Без этого постижения невозможно достичь освобождение. Для этого нужно признать, что учение Махаяны является подлинным учением Будды. Таким образом, нет оснований для опровержения учения о пустоте, и потому, не ведая опасений, должен созерцать пустоту. Цепляние за независимое существование явлений — это то, что лежит в основе всех страданий. И это то, что нам нужно отвергать. Это то, после чего нам нужно испытывать чувство враждебности. Пустота — средство против омрачений, вызванных завесами из клеши познаваемого. Как же могут те, кто желает быстро достичь сведения, отказаться от созерцания пустоты? Стоит бояться того, что приносит страдания. Пустота успокаивает страдания. К чему же ее бояться? Как-то наше «я» предстает перед нами. Нам кажется, что «я» является таким четко очерченным, таким четко определенным. Но такого «я» в действительности не существует. Поскольку такого «я» не существует, поскольку его невозможно обнаружить частицы, из которых оно состоит, то те, кто нагорженный в фундаментальной мудрости Срединного пути, в главе «Банализ Богаты» говорится, совокупности не является нашим «я». «Я» невозможно найти ни внутри совокупности, ни за пределами совокупности. «Я» не является обладателем этих совокупностей. Где же тогда «я»? Где же Садхагата? Вы можете перенести этот анализ на свое «я». Например, возьмем меня, мое имя Тензингьяса. Когда я был маленьким ребенком, меня звали Мудандрук. Вместо того, чтобы анализировать Садхагату, можете проанализировать Тензингьяса. Тензингьяса невозможно обнаружить в совокупностях тела и ума. Он также не является отличным от тела и ума. Тензингьяса не является владельцем этих совокупностей. Где же тогда Тензингьяса? Вы также можете перенести этот анализ на самого себя, и это вам очень поможет. Например, сейчас у нас есть вера, например, вера в Арьятару. Однако, хотя Арьятара существует, представляется существующей, но если вы начнете анализ, если вы подумаете, что Арьятара не является ее совокупностями, не отлично от ее совокупности. Где же тогда Арьятара? Если бы существовало некое реальное «я», тогда что угодно могло бы служить источником страха. Но если «я» не существует, кто же будет испытывать страх? Те, кто утверждает, что «я» — это нечто твердое, нечто независимое. Большинство из них думает, что «я» — это ум, а не тело. Даже великий Мадхьямика, правовека, он говорил, что мы можем обозначить словом «я» наш ум. Даже он хотел назвать одну часть «я» словом «я». Что касается школы Прасангика Мадхьямика, это высшая школа философской мысли, они утверждали, что даже ум не является нашим «я». И вот вы пытаетесь отделить свое «я» от его частиц, и вы не можете обнаружить, где этот ум. Самая тонкая форма ума – это ум ясного света. Даже этот тонкий ум ясного света, мы не можем называть его нашим «я». Даже если мы анализируем только сферу нашего ума, мы не можем найти реально существующего «я». Вот почему Нагарджуна говорил, что даже ум не является умом. Зубы, волосы, ногти — это не я. Я — это не кости и не кровь, не слизь, не мокрота, не гной и не лихма. Я — это не сало и не пот, не жир и не внутренности. Полости внутренних органов — это не я. Я — это не моча и не экскременты. Плоть и сухожилия — это не я. Я — это не телесное тепло и не ветер. Отверстие тела — это не я. И шесть видов сознания никак не могут быть приняты за я. До 59 стиха мы отвергали представление о «я», которое утверждало, что части нашего тела — это «я». Теперь мы отвергаем представление небуддийских школ. Если бы я была осознаванием звука, тогда звук воспринимался бы постоянно. Но если объект осознавания отсутствует, что оно познает? И разве можно тогда называть это осознаванием? Если бы то, что не познает, было осознаванием, тогда и могло бы быть и полено. Таким образом, очевидно, что без объекта не существует осознавания. Почему то, что воспринимает зрительные образы, не может так слышать их? Раз звук отсутствует, нет и осознавания. Как может то, что обладает природой восприятия звука, воспринимать зрительные образы? Один и тот же человек может считаться и отцом, и сыном. Ответ. Это не соответствует действительности. Поскольку сатва, раджас и тамас не являются ни отцом, ни сыном, более того, природа восприятия зрительных образов не связана с постижением звука. Если это осознавание принимает различные обличия, подобно актеру, то оно не постоянно. Если же оно едино, но ему присущи разные состояния, то это неслыханное единство. Если эти обличия не истины, тогда опиши его истинную природу. Если это природа осознавания, тогда все индивидуумы одинаковы. Если нет действия, то мы не можем говорить о человеке, совершающем действие. Эти две вещи связаны между собой. Они зависят друг от друга. Они возникают в зависимости друг от друга. Если эти обличия не истинны, тогда опиши его истинную природу. Если это природа осознавания, тогда все индивидуумы одинаковы. В этом случае сущность, обладающая сознанием, и сущность, лишенная его, не отличны друг от друга, и друзья одинаково. Если развлечение истинно, на чем тогда основывается искусство? Следующее отвержение в положении школы не яйца. Сущность, лишенная сознания, не является я, ибо в ней нет сознания, как в куске ткани и тому подобное. Если бы лишенное сознание я могло осознавать следствие обладания отдельным сознанием, тогда, перестав осознавать что-либо, оно бы уничтожалось. Если вы думаете о «я», которое является единым, постоянным, неизменным, существование такого «я» невозможно, потому что сейчас, например, вы говорите «я совершаю действие». Из-за этого действия в будущем вы будете пожинать результат. Если все так обстоит, то неправильно говорить о том, что я, которая накапливает добродетель, и то, которая пожинает результат, это единое целое, это совсем не так. Потому что только по отношению к действию мы можем называть того или иного человека совершающим действие. Соответственно, совершающий результат и испытывающий следствие. Это две разные вещи. Но при этом между ними есть сходство, потому что их объединяет один поток ума. Если бы я не была подвержена изменениям, что толку в его сознании? В этом случае даже пространство бездеятельное и лишенное сознание может обладать природой атмана, природой сознания. Если атмана не существует, невозможна связь между деянием и его результатом. Ибо если деятель перестает существовать, кто обретет плод деяния? Когда вы думаете о «я», это «я» представляется вам таким прочным, нерушимым. Но, однако, стоит нам приступить к анализу, все оказывается совсем по-другому. Такое «я» невозможно обнаружить. Но поскольку «я» не существует таким образом, это не означает, что «я» не существует вообще. Мы не можем отрицать существование «я» вообще. Потому что есть «я», которое пожинает результат. Но вы согласны, что деяние и плод имеют разные основы, и что атман не влияет на это. Зачем же тогда это обсуждать? Невозможно видеть причину, связанную с результатом. И только в контексте единого потока сознания можно сказать, что деятель позднее обретет плод деяния. Мысли прошлого и будущего — это не я, поскольку они не существуют в данный момент. Если бы мысли настоящего являлись «я», тогда после их исчезновения «я» переставало бы существовать. Потом и тому, «я» невозможно обнаружить без психического анализа. Но при этом мы не отвергаем «я», мы не утверждаем, что «я» не существует вовсе. Как же оно существует, если мы не обнаруживаем его в процессе технического анализа? Мы видим, что я существую только на уровне отсутствия анализа. И еще один вопрос. Есть ли достоверное познание в позициях Прасангики, Мадхьямики? Конечно, есть, они признают четыре формы достоверного познания. Достоверное познание – это ментальное состояние, которое не является обманчивым, которое способно проанализировать объект. Даже если существует достоверное познание, но когда мы анализируем объект, одновременно тогда объект представляется нам реально существующим. Таким образом, Прасангика говорит, что этот объект существует на двух уровнях, на абсолютном и относительном. Это взгляд высшей школы Прасангика Мадхьямика. Если нет живых существ, кому тогда мы должны развивать сострадание? К тем, кого в силу заблуждения мы наделяем существованием, и что допустимо для достижения цели буддовости? Если нет живых существ, кто же стремится к цели? Верно, устремление также коренится в заблуждении. Тем не менее, ради искоренения страдания, заблуждение в отношении цели не отвергается. Однако цепляние за «я», являющееся причиной страданий, увеличивает заблуждение в отношении «я». Если такой результат неизбежен, тогда лучше созерцать бессамостность. Когда мы созерцаем независимо существующее «я», то поскольку такого независимо существующего «я» нет, Мы не способны выявить его профессионально. Следующее мы приступаем к анализу недостаточности явлений. Здесь мы опираемся на четыре вида пометования. Первое пометование о теле. Тело — это не ступни, не голени, бедра и ягодицы — это не тело, живот, спина — это не тело, грудь и руки также не являются телом. Даже это тело, которое является частью нашего «я», оно состоит из разных частей. Это тело невозможно обнаружить, если мы проводим критический анализ. Тело — это не ладони и не бока. Подмышечные впадины и плечи — это не тело. Шея и голова — это также не тело. Так что же тогда тело? Все тело существует в пространстве, занимаемом его членами, а члены в пространстве, занимаемом их частями. Где же тогда тело само по себе? Если бы тело целиком находилось в руках и других членах, тогда было бы сколько же тел, сколько рук и так далее. Тело не существует ни внутри, ни снаружи его частей. Как же может оно находиться в руках и других членах? Оно также не существует вне рук и других органов. Так где же его отыскать? Итак, мы не способны обнаружить тело в процессе критического анализа. Мы можем для начала проанализировать руку, например. Мы увидим, что рука — это всего лишь совокупность пальцев. Нет ничего такого прочно существующего, что могло бы называться рукой. Есть только совокупность пальцев. И сами пальцы, если мы проанализируем их, то мы увидим, что каждый из пальцев, он состоит из суставов и различных сегментов. Ни один из этих сегментов сам по себе не является пальцем. Итак, расчленяя свое тело, мы постепенно доходим до мельчайших частиц. Эти тончайшие частицы из которых состоит наше тело. Хотя нам кажется, что никаких частиц нет, эти мельчайшие частицы, они находятся в постоянном движении. Они никогда не остаются на месте. Для того, чтобы двигаться, необходимо существование двух направлений. Эти частицы, кажется, что они не состоят из частей, но при этом у них есть правая и левая сторона. Соответственно, у них есть части тоже. И таким образом, тело не существует, однако из-за заблуждения возникает образ тела в силу их особой конфигурации, потому как возникает образ человека при взгляде на столб.